Политрадио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Активисты стратегии 31 сегодня, 31 августа, в нескольких городах России выйдут на традиционные митинги в поддержку 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге городские власти не согласовали. В Санкт-Петербурге акция стратегии 31 пройдет возле станции метро «Гостиный двор». На этот раз активисты намерены не только выступить в защиту свободы собраний, но и поддержать активистку «Другой России» Таисию Осипову. 28 августа Заднепровский суд Смоленска признал ее виновной в сбытии наркотиков и приговорил к 8 годам лишения свободы. Сегодня же на Дворцовой площади в 19 часов петербургское отделение движения «Солидарность» проводит акцию протеста против подготовленного в законодательном собрании города законопроекта, радикально ограничивающего право граждан на проведение массовых акций, шествий и митингов. В Петербурге вчера 30 августа и в Москве сегодня 31 августа поданы заявки на проведение 15 сентября марша миллионов. Изменит ли политическую ситуацию в стране массовые акции протеста, митинги и демонстрации? Насколько они будут популярными и насколько будут популярными политические лозунги, с которыми, как ожидается, рассерженные россияне выйдут на площади городов страны? Во всем этом мы сегодня, анализируя последние публикации российских средств массовой информации, и попытаемся разобраться. У нас в гостях в петербургской студии корреспондент интернет-издания «Каспаров.ру», пресс-секретарь Петербургской организации партии «Другая Россия» Полина Петрова. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
И шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Бееснев. Здравствуйте, Валера.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-1046. Абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Полина, Валерий, ну давайте вначале о стратегии 31, да? Это сегодняшняя акция, ну, в Петербурге, в частности, ну и в Москве тоже, кстати говоря, она несколько отличается от той, которая была в прошлый раз, да, и она отличается не только ленточками, да, красными теперь, как сказал Эдуард Лимонов, но и тем... А? Да, вот, кстати говоря, символично об этом можно поговорить.
Белые ленточки перешли в красные.
Да, 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 да. И другой момент, это, конечно, это главное, это то, что и там будут прежде защищать...
Таисию
Осипову. Это, конечно, совершенно фантастическая история, когда прокурор требует 4 года, а судья дает 8 лет, и при этом выясняется, что человек, свидетель, заявляет, что наркотики были подброшены и так далее. Ну ладно, на этом мы сейчас... Ну вот я просто приведу первую выдержку, да, из публикации блога на «Эхо Москвы». Эдуард Лимонов заявляет по поводу акции, главный организатор этой акции, значит, писатель, политик, проповедник, как он себя называет теперь. Вот что он пишет. «Сегодня 31 августа, традиционный день защиты свободы собрания. Ранее на Триумфальной площади с 18 до 20 часов нам его запрещают проводить власти, как рабочим запрещали в давние времена проводить 1 мая. Только мы выходим не один раз, а 7 раз в году, чтобы обратить внимание на вопиющее отсутствие свободы собраний в нашей стране. Разрешенные митинги не есть свободные собрания, но собрания, проводимые на условиях, продиктованных властью». Начальник управления безопасности Москвы Майоров заявил Интерфаксу: «Мы проинформировали Главное управление МВД Российской Федерации по Москве, прокуратуру Москвы о том, что данная акция не согласована и необходимости принятия мер к наведению порядка. Осторожно проинформировали, на самом деле замечает слова «отдали приказ», так как ГУВД подчиняется властным структурам и не принимает самостоятельное решение разгонять, не разгонять. Отдан приказ принять меры, то есть разгонять. Господин Майоров ходит в современном костюме, но на плечах просвечивают эполеты жандармского какого-нибудь отделения. Дряхлая Россия, насилие и принуждение препятствует появлению новой свободной России». Конец цитаты. Вот конец цитаты, да? Вот у меня, Валерий, к вам. Да, если проводить параллели, вы историк, да, занимаетесь историей в большой степени, историей революции, в частности. И меня интересует, ведь Были же такие же истории, я вспоминаю исторические события, ну, не участник никак, а вот именно как исследователь, да, 60-х годах студенты. Да.
Ну, разумеется. 27 февраля 1917 года вспомнить в своей памяти не могу, но достаточно вспомнить его по документам. Понедельник 27 февраля 1917 года, когда дряхлая жандармская Россия перестала существовать, когда городовых убивали на улицах, бросали их разожженные костры, когда было разгромлено жандармское отделение, была уничтожена охранка и заодно контрразведка, если не ошибаюсь. К чему это привело? То есть это уже вечером привело к погромам, к массовым убийствам, к разграблению частных домов и к попытке создать хоть какое-то подобие власти единственным органом Государственной Думы на тот момент. И волна насилия, которая вот была, собственно говоря, запущена с уничтожением дряхлой жандармской России, она захлестнула и практически уничтожила страну, потому что, ну, с моей точки зрения, как консерватора, та страна, которая пришла на смену дряхлой жандармской России, это была антироссия. То есть, если это вот такая скорее гегелевская схема, то есть если Россию считать тезисом, то то, что ей пришло на смену, было антитезисом, было антироссией. И сейчас у нас некая такая пост-Россия, попытка, может быть, соединить вот эти два тезиса в некий синтез, но пока неудачная, с моей точки зрения. Такие заявления, как Лимоновск, к примеру, то есть она всего лишь играет на руку второй России, той самой, которая была на самом деле лже-России и анти-России, и скатывает нашу страну к тому результату, который мы вроде бы оставили же в прошлом, к 91-му году, к Советскому Союзу, к дряхлой действительно России, к немощной России и к России, которая фактически влачит какое-то призрачное существование.
Полина, вы можете ответить вообще, как представитель другой России, Валерию?
Я думаю, что никто не ждет после вот этих вот митингов, в частности, митингов стратегии 31, каких-либо погромов. Это не нужно ни нам, не нужно ни государству, это не нужно никому. И эти митинги – это всего лишь попытка показать, что чего-то не хватает этой свободы. Это не призывы к насилию. Это попытка просто вот сказать: посмотрите на нас, мы хотим чего-то больше. Все.
Ну, согласен. Другая Россия, по крайней мере, всегда декларировала официально какие-то гандистские методы борьбы, то есть ненасильственные. Это было действительно. Я в данном случае говорю лишь о высказывании Лимонова, который в своей книге никогда не пропагандировал Ганди, да, и никогда не выглядел его сторонником, в отличие от Владимира Владимировича Путина, которому давно хотелось бы с Ганди побеседовать. Но на практике, правда, это не так тоже по отношению к оппозиции. Поэтому говорить об этом, наверное, смешно. Что касается стратегии 31, ну, у меня есть к ней личные отношения, по крайней мере, в Петербурге. То есть я считаю, что если рассматривать стратегию 31 там, с точки зрения, например, классицизма, единства места, времени и действия, то здесь неудачно все. Неудачно место, поскольку это гостиный двор, поскольку это отнюдь не площадь, которую ее провозгласили, а всего лишь тротуар около метро, которая в час пик, то есть в неудачное время, когда люди возвращаются с работы, заполняется просто обывателями, которые спешат домой, обывателями в хорошем смысле этого слова, и которые наталкиваются на людей, кричащих о том, что Россия будет свободной. Вот с моей точки зрения, эти люди единственное, что могут пожелать, чтобы в этот момент был свободен Невский проспект, а отнюдь не Россия, чтобы просто вернуться домой.
Ну, Дворцовая площадь тоже, на самом деле, не лучший вариант для проведения через час. Но мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях корреспондент интернет-издания «Каспаров.ру» Полина Петрова и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Берестев. Полина, вы хотите ответить по поводу, конечно, несоответствия места, времени и так далее, проведения?
Как раз единое место и время проведения – это плюс стратегии, потому что люди всегда знают, куда они могут прийти для того, чтобы протестовать. Как это было, в частности, в декабре после выборов. Это было уже после 31 числа, Выборы были какого 4-го, по-моему, 5-го, 6-го. Внезапно люди сами вышли на гостиный двор. Никто никого никуда не перезывал.
Тогда не было, да, никаких акций.
Конечно. Да. Люди сами вышли. А по поводу того, что там ходят простые люди, жители города,
ходят,
там достаточно много места. Я неоднократно принимала участие в этих акциях.
Где ходят, согласен.
И в качестве участника, и в качестве корреспондента. И могу отметить только то, что проходу горожан на гостином дворе во время акции стратегии мешают только сотрудники полиции, которые устраивают оцепление, устраивают какие-то прорывы, берут людей в кольца. Именно это мешает людям ходить спокойно.
Ну, Полина, это же казуистика. Сотрудники полиции, безусловно, там не появились бы, если бы не собрались бы там предварительно представители стратегии 31, которая, как обычно, не санкционирована, и которая, как обычно, сопровождается полицейскими пикетами.
Опять же, если бы сотрудники полиции там не появились, люди бы, оппозиционеры бы просто постояли, сказали все, что хотели, спокойно ушли.
Это, вы знаете, возвращаясь к истории, Валерий, я вспоминаю, вот сейчас я читаю мемуары Витте, и Витте вспоминает о беспорядках в Одессе. Раньше, знаете, как вот боролись с беспорядками, раньше пускали перед солдатами группу с барабанщиками. И вот они шли к демонстрантам и били в барабаны. Никто ничего не говорил, тогда мегафонов не было, и поэтому никто не кричал, что разойдитесь, пожалуйста. Они били в барабаны и кричали. То есть понятно было, что это разгоняли. Если, значит, никто не разгонял, тогда солдаты в лучшем случае, если они не поднимались, поднимали на штыки, так сказать, отдельных граждан, которые уж очень себя плохо вели, тогда они всех загоняли на большую площадь и там устраивали массовую порку, то есть били там всех, и женщин, и мужчин, и так далее, и тому подобное. Представляете, кстати, как это раньше было
в России? Кстати говоря, да, это же 905-907
да,
годы.
Это до этого даже.
И революция не состоялась, да. А вот когда в 917 году не устраивали коллективную порку сбунтовавшегося населения, революция состоялась. Из этого какой вывод?
Да. Ну, давайте вернемся в наши дни. Да, я все-таки по поводу, конечно, этого приговора Таисии Осиповой на страницах ежедневного журнала Александр Рыклин, известный мне политолог и публицист, вот он что пишет по этому поводу. «Я утверждаю, что приговор Таисии Осиповой – террористический акт, и дело даже не в его драконовской жестокости. Дело в его нарочитой демонстративной жестокости. Как и любой другой теракт, это прежде всего месседж. И не кому-нибудь, а нам с вами. И месседж, прямо скажем, довольно незамысловатый. Мол, в отношении вас, ребята, гражданское общество в кавычках, никакие правила, законы Конституции, понятия тоже в кавычках, не действуют. Мы будем вас мочить там, где поймаем, на месте, как говорится, по закону военного времени, без суда и следствия. Что же такая постановка вопроса может означать на практике? Очевидно, что дальнейшую эскалацию немотивированного беззаконного насилия в адрес как лидеров протестного движения, чтобы обезглавить, так и рядовых активистов, чтобы запугать». Конец цитаты. Вот, Полина, вы сегодня явно, ну, скажем, не сами будете участвовать, но ваши соратники придут к гостиному двору. Вот вы не понимаете, что это действительно вот все это выглядит так?
Конечно.
И сейчас будет, да, по закону?
Я бы хотела, во-первых, уточнить, что осудили Таисию Осипову не за сбыт и хранение наркотиков, а за покушение на сбыт наркотиков, во-первых. Во-вторых, судья в ходе судебного расследования исключил из дела эпизод, связанный с обыском в доме Таисии. То есть фактически он признал, что наркотики ей подбросили. И несмотря на это, вот такой приговор, какой мы сейчас имеем. И я бы еще хотела отметить то, что прокурор попросил 4 года. В принципе, в российской судебной практике крайне редко бывает так, что судья дает больше, чем просит прокурор. Обычно либо по запрошенному, либо меньше, но чтобы судья давал больше, чем просит прокурор, это нонсенс. Поэтому я считаю этот приговор просто беспрецедентным. По своей жестокости, по своей наглости, это просто плевок в людей, не только в оппозицию, плевок в народ. И, соответственно, сегодня на стратегии 31 мы выйдем, там наши активисты выйдут в футболках с надписью «Свобода Таисии Осиповой», будут соответствующие лозунги, плакаты. Плюс еще в Москве завтра будут проходить одиночные пикеты у большинства станций метро. И там будут участвовать не только активисты «Другой России», но и различные другие гражданские активисты и прочие.
Ну, я добавлю, что вот, как сообщает тоже сайт такой Comfree Осипова, да, что сегодня, 31 августа, в 14 часов активисты Петербурга проведут серию одиночных пикетов у станции метро в поддержку Таисии Осиповой, которой дали 8 лет колонии, да, ну, тогда, то есть, я продолжу, опять-таки, да, Александр Рыклин пишет, я немножко процитирую, мне прошу прощения за достаточно большую цитату, но мне просто интересно ваше отношение к этому, я цитирую, сегодня многие обозреватели и аналитики, воздевая руки к небу, возмущенно вопрошают, а зачем же власть в условиях явного нарастания протестных настроений пытается своими действиями, своей жестокой бесчеловечной реакцией на законные проявления гражданской активности еще сильнее наэлектризовать общественную атмосферу, довести ее до состояния близкого к взрыву. Так в этом, друзья мои, и состоит замысел Вячеслава Володина, одобренный и поддержанный Владимиром Путиным. Сегодня российская власть стала на путь прямых провокаций против гражданского общества в расчете на ответные силовые действия, чтобы, как мы уже не раз говорили, появился повод открыть сезон массовых репрессий и загнать оппозицию в реальное подполье. Перевести конфликт на уровень вооруженной конфронтации, другими словами, развязать в России гражданскую войну. Вот их план. 8 лет лагерей Таисии Осиповой – часть этого плана. Конец.
Если убрать отсюда имя Таисии Осиповой и имя автора этого поста, то, в общем, охотно этот текст можно было бы прочитать в каких-нибудь стенограммах Государственной Думы образца 1916-18 года. То есть это все тоже огульное обвинение власти в массовых кровавых репрессиях, которые на самом деле носят действительно пока что достаточно избирательный, хотя и, может быть, и чрезмерно жестокий характер.
Ну, какой огульный? В данном случае мне Валерий, простите, да, перебил. Да, но смотрите, пусирай 2 года вообще, ни за что, можно сказать.
Как за что,
ну,
да,
как, за что?
А эстафета ненависти, которую не запустили.
Какая эстафета ненависти? А где она, эстафета ненависти?
Не знаю, это административное...
Но это хулиганство, но отнюдь не банальное. Я, например, православный, я считаю, что они получили, возможно, оптимально, а, возможно, даже и мало. Я бы, например, 2 годами не ограничился.
Я, например, не поддерживаю пусирает, я бы не сказала, что они мне нравятся, но я считаю этот приговор странным.
В любом случае, государство должно защищаться. Государство, которое не защищается, это слабое государство, и государство, которое действительно обречено на банкротство. Когда государство обвиняет в том, что оно своими приговорами только лишь провоцирует общественность, но это, собственно говоря, диагноз скорее общественности, чем государства. Потому что государство, если оно будет потворствовать оппозиции, если оно будет во всем идти у него на поводу, давая ему только условные приговоры или ограничиваясь там исключительно милостивыми заявлениями, то это будет государство, которое проиграет Россию.
Ну, а Таисия Осипова?
Здесь я не готов рассматривать этот случай, поскольку я не знаю подробностей. Возможно, что ей подбросили наркотики, возможно, что и не подбросили. То есть мне сложно судить, я не занимался и не видел этого следственного дела. Приговор, безусловно, чрезмерный, поскольку Таисия Осипова, насколько вот я понимаю, даже по запросу прокурора заслуживала гораздо более меньшего срока. То есть здесь, в принципе, мне трудно судить. Я как раз в этом случае не сторонник драконовских мер. Возможно, что как раз власти следует в этом случае проявить милосердие и пересмотреть приговор.
Ну, у нас будет, я думаю, такая возможность еще, потому что впереди снова Смоленский областной суд. Мы, конечно, надеемся на кассацию.
А когда будет? Не знаете, когда заседание начнется?
Пока не знаю. Я знаю, что сейчас защита Осиповой готовит кассационную жалобу. И в течение 10 дней они должны ее подать с момента приговора. Ждем. Надеемся. Потому что все-таки как бы Таисия достаточно больной, тяжело больной человек. У нее сахарный диабет, она инсулинозависимая. У нее еще куча всяких разных заболеваний. Плюс, конечно, у нее маленький ребенок, у нее 6-летняя дочка Катрина, чудеснейший ребенок. Я лично просто знаю эту семью.
Ну, это тем более смягчает действительно обстоятельства, потому что наши тюрьмы не приспособлены не то, что для людей, а для больных людей тем более.
Ну, на самом деле, вы знаете, Валерий, я вам скажу, вот буквально недавно я цитировал в эфире «Радио Свобода» статью, то есть мне Дима Жвания, который написал замечательную большую статью о том, что сколько женщин вообще из другой России находятся в заключении сейчас вообще, по этому поводу никакой реакции нет. Ну, именно по политическим обвинениям и так далее.
Сейчас не так много.
Сейчас уже не так много, да. Потому что они выходят постепенно, конечно. Ну, если так... Ну, давайте вернемся к нашей теме. Я имею в виду к теме вот протестных акций. Буквально сегодня стало известно, что в Москве оппозиция подала заявку в московскую мэрию на проведение марша миллионов 15 сентября. Оппозиция, вот я цитирую газету «РУ», подала заявку в московскую мэрию на марш миллионов 15 сентября. Митинг пройдет под лозунгом «За досрочные выборы против репрессий», сообщил координатор Левого фронта и один из организаторов акции Сергей Удальцов. Наша заявка принята ровно в 8 часов. Специально пришли первыми, чтобы избежать провокаций. Акция протеста пройдет в виде шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице, закончится митингом на Боровицкой площади. Заявленное количество участников 50 тысяч человек. Конец цитаты. Как Петербург вообще тоже, Петербург вчера подал заявку на проведение этого в Смольном. Я хотел спросить вот вас, Полина, как вы вообще относитесь к этому маршу миллионов? Вообще вы как думаете, будет большая акция? Вот в Петербурге мы...
Петербурге?
Да, в Москве я не буду трогать, потому что пускай это москвичи обсуждают на самом деле всю эту тему.
Я, честно говоря, не берусь как-то предугадывать численность, потому что это всегда определенный риск. Мне кажется, будет меньше народа, чем было на первом и втором маршах миллионов, которые проходили, в частности, здесь, в Петербурге. Опять же, мы пока не знаем, согласуют нам эту акцию или нет.
А чем вы объясняете, почему будет меньше людей? Вы считаете, что вот эти законы, которые приняты по поводу митингов, они заставят людей задуматься, идти ли или нет,
нет
вообще?
Нет, нет.
Или протестное настроение сошло
на
нет?
В принципе, протестное настроение, они потихонечку сходят на нет. Возможно, дальше они снова поднимутся, но сейчас пока что меньше людей выходит. Это просто видно по проходящим митингам, по каким-то мероприятиям оппозиционным, которые в городе проходят.
Ага, понятно. Хорошо. Ну, мы продолжим, конечно, эту тему обязательно позже. Я напомню, что в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Во имя гостей». Продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в гостях корреспондент интернет-издания «Каспаров.ру» Полина Петрова и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Слушайте после объявления, а мы сегодня обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные протестным акциям протеста россиян. Протестным акциям россиян. Стратегии 31, марш миллионов. Пытаемся понять, насколько популярными и имеющими смысл будут эти акции. И как к ним отнесется власть. Продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Казани задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу пусть рает». Он признался в преступлении, заявив, что надпись сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения. В Москве на 102-м году жизни скончался маршал Сергей Соколов, герой Советского Союза, ветеран трех войн в середине 1980-х годов, занимавший пост министра обороны СССР. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Предполагаемое число участников акции – 50 тысяч. В Азербайджане в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом погибли 6 человек, более 30 госпитализированы с травмами. Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, приговоренный по первому делу к 4 годам заключения, этапирован из киевского СИЗО в колонию. На юге Испании сильнейший лесной пожар угрожает популярному курорту Марбелья. По последним данным, за минувшую ночь огонь распространился на 12 километров вдоль морского побережья и вплотную приблизился к окраине курорта. Эвакуированы более 4000 человек. В Киргизии сегодня отмечают День независимости. 31 августа 1991 года Верховный Совет Республики принял декларацию, согласно которой Киргизия была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством. Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, а у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные протестам, акциям россиян, стратегии 31, маршу миллионов. Пытаемся понять, насколько популярными и имеющими смысл будут эти акции протеста и как к ним отнесется власть. У нас в гостях корреспондент интернет-издания Каспаров.ру Полина Петрова и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Валерий, вы хотели выразить свое мнение относительно марша миллионов. Как вы считаете, вот с вашей точки зрения, как сказала Полина, протестные акции, видимо, все-таки будут так стихать, скажем, ну, хотя бы первое время, да?
Не могу горчиться по этому поводу.
Да. Ну да, вы, конечно, не огорчились. Ну, а чем вы это объясните, если вы с этим согласны? Конечно, тем, что вот стабильность
если
такая хорошая.
Если брать мое личное отношение, то я вообще не люблю миллионов. То есть я не люблю запаха толпы, не люблю эстетики толпы. А, так или иначе, массовые акции, когда они собирают указанное количество, заявленное, по крайней мере, в миллионах, они чреваты опасностью эксцессов толпы в любом случае. И это, в первую очередь, опасно для тех людей, которые находятся внутри этой толпы. Но я не об этом. Я о том, собственно говоря, кого выражают эти массовые акции. Могут ли они быть признаны массовыми в принципе? То есть, на мой взгляд, поскольку проходят они преимущественно в крупных городах и, более того, скорее в двух столицах, Москве и Петербурге, ну, захватывая там Екатеринбург, некоторые другие города, это акции, выражающие очень незначительное количество мнений в нашей стране. То есть это, в принципе, всего лишь один сегмент, один сектор. То есть некий такой офисный планктон, который живет в интернете.
Но вы знаете, Валерий, да, эволюция делает меньшинство.
Я знаю, да, да. Но это меньшинство, как правило, оно всегда ведь забывает про Россию, забывает про эту огромную страну, в которой вековая тишина по традиции. И вот в этой схватке между меньшинством и правительством всегда проигрывает не только одна из сторон, а проигрывает Россия. И я опасаюсь, что в данном случае как раз вот эти вот этот офисный планктон, который воспитан на интернете, он эту Россию с радостью проиграет, потому что да ему до фонаря эта Россия, в принципе, как и многим сидящим, наверное, наверху. То есть они в этом плане очень похожи.
И... А что вы, простите, Валерий, понимаете под словом «проиграет Россию»? Как проиграет, кому или как вообще, как это выглядит?
А, собственно, вот эти вот люди, которые выходят на массовые акции протеста, а что они делают, кроме этого? Вот извечный вопрос еще Галичем задан, да, сможешь выйти на площадь тут назначенный час, он на самом деле достаточно простой в наше время. Да, в общем, да и не вопрос.
Да есть программа.
Да и выйдем,
есть программа, да. Выдвинутые партиями, да. Партии другой России выдвинутые программы.
Программа есть, а где дела?
То есть, так и... вот они как раз и пытаются, что...
Вы знаете, у нас сейчас в нескольких регионах, например, наши активисты выдвигаются в муниципальные собрания, в городские собрания, в мэры, в частности, в Химках у нас сейчас выдвигается наш кандидат.
Ну да, я в курсе.
Мы пытаемся что-то делать.
Ну вот делаете ли вы что-то, кроме политики? Вот авторы «Вех» в свое время писали, что в России диктатура политики, мы от этого страдаем. Если партия занимается чем-то, кроме политики, тогда это партия, хотя бы как-то выражающая общественное мнение и население. То есть партия, которая занимается волонтерской работой, партия, которая организует сбор помощи пострадавшим каких-то катастроф. Вот, например, Крымск был недавно.
Вот, в частности,
да?
Другая Россия, угу. Собственно, этим занималась. Наши
да,
активисты,
ну, приведите пример.
С ним, да. Собирали помощи в Москве для пострадавшего Крымска, ездили туда наши ребята в качестве волонтеров.
Но на самом деле волонтеры в Крымске, кстати говоря, Валерий, они на самом деле там были представители самых разнообразных...
Это те же самые хипстеры и общественный планктон. Они также туда ездили.
Да, из самых разнообразных политических сил. И там было как бы так принято негласно не позиционировать себя никак. Потому что там все объединились в едином стремлении
это, кстати,
помочь.
Вот это, кстати, очень важно. Самый позитивный момент. Потому что сейчас действительно вот эта разноцветная Россия, другая Россия, единая Россия, справедливая Россия, красная, белая. То есть ее действительно очень трудно представить единой страной. Если что-то способно объединить, то именно вот эти такие малые дела, потому что когда мы замахиваемся на большие дела, мы в этих больших делах забываем о конкретном человеке. И, ну, Единая Россия тоже, разумеется, занималась Крымском, она отправилась в Петербург, и там более чем одну фуру, насколько я помню, да, с какой-то помощью. Другие партии занимались Крымском. И это как раз очень хорошо, потому что здесь не существует партийных разногласий, здесь не существует врагов народа, там партия жуликов и воров, партия экстремистов, а есть просто Россия, есть просто люди.
У нас звонки, такая география любопытная. Юрий из Кузбасса, пожалуйста, мы вас слушаем.
По линии хочу вопрос. У власти стоит банда преступников, вы согласитесь с этим? И методы борьбы, которые вы взяли, вот эти митинги, демонстрации, не оправдывают себя. Какие другие пути вы видите? Спасибо.
Какие другие пути?
Кроме вот выхода на Гостиному двору или на демонстрации Маши Миллион.
Другая Россия. Вот как я уже сказала раньше, наши активисты пытаются выдвинуться там, в муниципальные собрания, в мэры и прочее, но пытаются каким-то образом легально влиять на события там, в регионах или где-то еще. Также наши активисты сейчас взяли за правило отвечать на обращения в партию простых людей, то есть помогать, чем можем, например, рабочим профсоюзам при несанкционированной застройке в Москве, в Питере это очень актуально. При вырубке парков, лесопарков, также наши активисты...
Это уже давнишняя традиция, она постоянно да, развивается, я просто по себе
другая
знаю.
Другая Россия пытается быть народом.
Единая Россия не помогла защитить мой вообще сквер перед моим домом, а другая Россия, тогда еще национал-большевистская, так сказать, она помогла. Но на самом деле это не спасло.
Виктор, как мне только что доложили в партии «Единая Россия», примерно 40% обращений, поступающих в общественную приемную, решаются положительным образом. Вероятно, вы просто не догадались обратиться в ту партию, которую вы проклинаете.
На звонки, да, из Волгограда. Юрий Владимирович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что разнузданная вот эта антисоветская, антисталинская пропаганда, которую, в частности, ведут определенные деятели оппозиции, так называемые, способствует укреплению власти Единой России? Вам не кажется, что пора это все хозяйство антисоветское сворачивать во избежание еще более крупных неприятностей для России? Пусть и Райт, Ходорковский, Юрий Шутов, разгоны демонстраций, в самом деле, вы отвлекаете внимание антисоветской, антисталинской пропагандой от цели, вот на мой взгляд.
Ну, Юрий Владимирович, вы как-то перечислили какие-то исторические вообще явления. Юрий Шутов, Ходорковский, какие связи, я не знаю, так сказать. И при чем здесь антисталинская пропаганда?
Ну, очевидно, это упрек либеральной позиции, которая, как правило, критикует красных. Особенно это знаменитая Валерия Новодворская, как известно.
Ну да, в этом году мы отмечаем годовщину террора сталинского.
Да.
Поэтому здесь это...
Ну, я как раз... считаю, что оппозиция пока еще может считаться относительно здоровой, пока эта критика звучит из ее уст. Поскольку стремительное краснение оппозиции и превращение белых ленточек в красные, оно, в общем-то, для меня является скорее негативным символом, нежели позитивным.
Кстати говоря, вот вопрос по линии. А почему красные ленточки? Я не понял. Я так не знаю, если честно сказать.
Это просто как противопоставление белым ленточкам. Нет ничего в этом левацкого.
Понятно. Олег из Белгородской области, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к православному единороссу. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, когда зародился православный чекизм? И что это такое, по вашему мнению? И второе. Всеволод Чаплин сказал, что подарки патриарху – это проявление любви. Так мне кажется, что любовь к Богу тоже должна проявляться тогда подарками, по его мнению. И что это за любовь, которая выражается только в подарках патриарху? Спасибо.
Я не стоял со свечой у адра, на котором рождался православный чекизм, поэтому мне сложно подследить его генеалогию. И, собственно говоря, я считаю православный чекизм таким же расхожим мифом, запущенным оппозицией, как и многое другое, что они распространяют о власти. Безусловно, есть люди, которые служили в спецслужбах, и которые в настоящее время себя активно заявляют, декларируют как православные. Но есть люди из спецслужб, которые участвуют и в оппозиционных акциях, и считаются лидерами оппозиции. Я имею в виду Геннадия Гудкова, я имею в виду Александра Лебедева, который один из основных спонсоров «Новой газеты», один из основных, одна из основных икон, так скажем, оппозиционного бизнеса в России. Поэтому чекизм может быть как оппозиционный, так и православный. Чекизм может быть любой, любых оттенков. Я не вижу необходимости выделять так называемый православный чекизм в какую-то отдельную все затмевающую градацию. В конце концов, православие распахнуто для всех, оно открыто для всех, и туда могут приходить люди из любых государственных и негосударственных ведомств. Я не считаю, что вот есть такое явление, которое в учебнике истории войдет как православный чекизм. Это может войти скорее как некий такой штамп, разговорный штамп, который был характерен для нашего времени и который выражал определенную точку зрения на разворачивающиеся события. Но это не значит, что штамп имеет под собой какую-то конкретную почву. Что касается вот подарков, то это вообще какая-то отдельная тема. Подарков нас, Богу.
Вот заметьте, какая реакция.
Мне кажется, эфир не резиновый
просто. Нет, да. Во-первых, да, и во-вторых, все-таки какая реакция вот продолжается на события вокруг Pussy Riot, если все время все переходит. Вот уже какая по счету передача после приговора все время переводится на религиозную тематику.
Кратко бы все-таки немножко я это откомментировал, поскольку, как мне кажется, интеллигенция в России тем отличается, и почему она не нуждается в церкви, потому что у нее есть своя квази-церковь. То есть это квази-церковь, она была создана еще в так называемое вот это вот царское время предреволюционное, когда сонмы народовольцев, пострадавших от царского кровавого режима, входили в иконостас, в мартиролог вот этой интеллигентской церкви, когда там были свои святые, свои мученики, свои черти там в лице жандармов, тогда еще не было чекистов. И вот эта квази-церковь, она каким-то нетронутым совершенно образом перекочевала в сознание современной постсоветской интеллигенции, которая во многом повторяет действительно путь вот этой предреволюционной интеллигенции, имеющей огромную вину перед Россией за фактически ее уничтожение. Этим людям не нужна истинная православная церковь. Я считаю, что православная церковь в данном случае во многом тождественна России. Поскольку у них уже есть своя удобная квази-церковь, интеллигентская квази-церковь, в которой все можно, в которой скорее действуют заповеди, прямо противоположные христианским.
Ну, вы знаете, к современной русской православной церкви достаточно серьезное обоснование есть у людей истинно верующих на самом деле, и обоснования, они тянутся уже не первый год, может быть, не один век даже на самом деле. Давайте не будем удаляться в эти споры, поэтому это все-таки не наша тема. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Мне больше понравился сейчас такой пассаж господина единоросса, что церковь открыта для всех. Это после того, как 2 года дали за молитву «Пусть рает». Иногда следить надо за своими, так сказать, выражениями. А вот по поводу православия, теперь на Северной России, это, можно сказать, мало того, что партия жульков воров, но она теперь партия только православных верующих. И я считаю, что так сказать, единственная польза, какая была от нашей советской власти, это все люди очень хорошо и правильно относились вот это к вере в Бога, к церкви. Научили молодежь знать, что это дурь, которая, так сказать, перешла к нам из старых веков. Ну так при современной, так сказать, науке, теории, это только вот партия жульков и воров и врунов может говорить, что они все православные верующие. Да при этом еще изгонять из храма девушек, которые там молились. Ну, врать можно уже прекратить.
Понятно, моя
Николаевна. Это больной человек говорил, да.
Да. Роман из Петербурга, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы спросить у господина Единоросса, откуда у него информация о том, что вот люди, которые, значит, выходили на массовые митинги, не любят Россию, это офисный планктон. Он сам участвовал ли в них? Вот я, например, участвовал, видел там и националистов, и монархистов, и хипстеров, и вот членов другой России. Кого там только не было. Во-первых, это на офисный планктон люди не были далеко, все там похожи. Вот. Во-вторых, я не думаю, что у вышеперечисленных людей было абсолютно наплевательское отношение к России, в том числе, вот я почему-то думаю, что у Полины есть вполне определенная любовь к России и четкое понятие о том, как она должна выглядеть. Вот чего вы взяли, что людям абсолютно все равно на Россию, которые туда пришли?
Спасибо, Роман, за хороший вопрос.
Я не помню, на самом деле, утверждение о том, что люди, выходившие на площади, исключительно негативно относятся к России. Безусловно, они относятся к России по-разному. Но относиться к России и работать на Россию – это, в общем-то, разные вещи. Объективно, с моей точки зрения, эти митинги работали против России, против ее государственного бытия и против ее национального бытия. Что касается спектра тех, кто выходил на площадь, безусловно, он очень разноцветный, как и вся Россия в настоящее время. Я говорил об офисном планктоне, как о тех людях, которые не относились к партийной градации. Что касается политических движений, которые там были представлены, разумеется, они были разные. Там был левый спектр, там был правый спектр. Что касается меня, хотя меня именуют тут господином Единороссом, в партии я не состою. Сотрудничал с партией, данной партией, только лишь как журналист. И по своим взглядам скорее являюсь монархистом, православным патриотом, нежели сторонником либерального крыла Единой России. Поэтому, собственно говоря, с моей точки зрения, с точки зрения человека, который немножко знает предреволюционную историю, историю 1917 года, такие митинги разрушают Россию, они раскачивают государственность, они работают объективно не на Россию, а работают объективно на ее, ну, так скажем, мягко, недоброжелателей.
А вот вам считаете? Полина возразит, как раз считает, наверное, что существующий режим как раз работает на эту...
Нет, я не говорю о том, что существующий режим работает на развал России, но мнение о том, что оппозиция работает на развал страны, глубоко ошибочно. Если люди хотят что-то изменить и хотят изменить что-то к лучшему, хотят, чтобы Россия была страной удобной, комфортной для проживания своих же сограждан, для того, чтобы хотят изменить отношения власти и общества между собой, потому что сделать это общение равным, потому что все-таки власть это представитель народа. То есть та же Госдума это представители должны быть, по идее, представители народа. Но сейчас власть далеко от народа. Этими митингами мы хотим, пытаемся показать, что мы хотим что-то изменить. Мы хотим сделать власть ближе к народу, либо народ ближе к власти, чтобы общение шло на равных власти и народа.
Выстраивание отношений между властью и народом, безусловно, позитивное и благое дело. Но когда оппозиция заранее выходит уже с готовыми лозунгами, фактически призывающими к свержению режима, это не диалог. Это покушение на основу существующего государственного строя.
Никто не покушается на свержение режима.
Ну как, предлагают провести выборы. Ну как, вот я прочитал же только что.
Лозунгами оппозиции в основном являются лозунги за честные выборы.
За честные выборы,
что
да.
Что в этом разрушающего?
В честных выборах, безусловно, нет ничего разрушающего. Я говорю о другом спектре лозунгов, которых достаточно было на площадях. Навальный призывал, насколько я помню, если не идти на Кремль, то говорил о возможности пойти на Кремль. Это уже провокация сама по себе. Многие партии, которые запустили вот этот штамп и активно его эксплуатируют, про жуликов и воров, сами могут быть в этом же увлечены. Но они исключительно списывают негатив, исключительно пытаются мифологизировать только лишь одну социальную группу, одно партийное движение. Брать справедливую Россию, а ее лидер Сергей Миронов тоже может быть увлечен во многих недостатках, которые его вовсе не в самом хорошем свете представляют. Между тем, справедливая Россия фактически выступает и играет на поле роли оппозиции в данном случае.
Но при этом же никто не уличает тех же справедливоросов, ну, за исключением там Гудкова. Если у них есть какие-то там косяки за ними есть, почему никто это не обнародует? Если вы об этом знаете, почему вы это не обнародуете?
Ну, что касается меня, то в свое время,
знают,
например...
Люди знают о единороссах, они это обнародуют. Да.
В свое время я публиковал статью о том, что Сергей Миронов владеет дачей на землях бывшего пионерского лагеря, здесь, кстати, под Петербургом. Дача, в общем-то, нехилая, но речь именно о том, что Миронов, как, в общем-то, активный защитник детства в нашей стране, фактически наплевательски отнесся к тому, где находится его загородный дом, и какая судьба постигла тех детей, которые раньше отдыхали на этом замечательном побережье.
Давайте по поводу лозунгов. Я хочу повести, да, вот Ньюсруком приводит слова Удальцова, который говорит о том, какие лозунги будут звучать на марше миллионов в Москве 15 сентября. Ну, кроме лозунгов «За честную власть и перевыборы» будут, значит, как говорит Удальцов, я цитирую, «Мы сделаем упор на общей для всех социальной теме. Осенью будет актуален вопрос о тарифах ЖКХ, зарплатах, кризисе. Мы будем говорить об экологии, конечно, политзеках. В частности, о тех, кого сейчас обвиняют в участии в массовых беспорядках 6 мая». Конец цитаты. Пока в стране есть политзеки, разговор и лозунги могут быть как раз... о смене власти, и это вполне справедливо. Если вы сажаете за политику людей в тюрьму, значит, плохая ждите власть, и ждите реакции нормально. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, участник передачи. Кратенько хочу поблагодарить одного из участников, можно сказать, за оригинальную и совершенно адекватную концепцию новой церкви. Она как бальзам мне на сердце легла, абсолютно адекватная позиция. Но с ним же я готов не согласиться в его утверждении о том, что лозунги оппозиции разрушают Россию. Когда Навальный призывал идти на Кремль, это аналогично призыву товарища Ленина идти на Смольный. Но Ленина никто не упрекал в разрушении России. Вот это все-таки разные вещи. Но я о другом. Я немножко о другом хотел сказать. Вот в начале передачи сказали, что Митт Ромни, по информации из США, на съезде дал согласие баллотироваться в президента США. Вот мы дал согласие, а не съезд республиканской партии утвердил его желание значит, быть кандидатом президента. То есть что получается, что Ромни не приносит себя в жертву, так сказать, соглашаясь вот на просьбу членов республиканской партии. У нас что, появляется новый раб на галерах? Я думал, у нас один раб на галерах не был, один Путин. У нас что, в Америке второй раб на галерах жертвенно появляется? Объясни, пожалуйста, ответь на вопрос.
Обсуждать ситуацию в Америке еще сложнее, чем обсуждать ее в России. Последний раз я был в Америке, наверное, лет 10 назад. В то время еще правил Джордж Буш. И Америка была очень недовольна своим президентом, хотя это были те же представители республиканцев. Республиканская партия, которую можно, наверное, отнести скорее к такому консервативному американскому крылу политики, она сделала сейчас ряд антироссийских заявлений, насколько я помню. Она, в общем-то, признала, что Россия является, вот именно Россия в ее нынешнем состоянии, активизирующаяся Россия, является одним из возможных стратегических противников США.
Это то, на что обратили внимание. Да. А в преамбуле вот этого заявления как раз сказано о том, что на самом деле Соединенные Штаты очень хотят развития взаимоотношений с Россией и очень с беспокойством смотрят на то, что происходит в стране, именно потому, что как раз очень сложнее все становится устанавливать диалог с этой страной. Поэтому здесь как раз посыл, вот посыл, как вы сейчас говорите, это как раз выглядит очень с точки зрения пропагандистской, так сказать, той, которая сейчас осуществляется.
Вы считаете,
мире,
что акцентировали?
Акцентировал, да. Конечно, конечно. Акценты поставлены очень
я
в духе российского
здесь,
МИДа, конечно, как минимум.
Но они это говорили, тем не менее, они говорили это не бездумно. С другой стороны, мне кажется, что нет в мире более похожих стран потенциально, чем Россия и США, и как раз обе стороны, наверное, заинтересованы в выстраивании диалога. Потому что Россия потенциально это такая же, наверное, многоконфессиональная, многонациональная страна, как и США. Мы в этом плане ментально даже в каком-то смысле похожи, хотя считаем тоже во многом искренне США своим основным стратегическим противником. Я много раз слышал это, по крайней мере, от людей военных. которые действуют, как известно, исключительно по инструкции. Вот их так инструктировали. Но мне кажется, что пока рассудок не изменил еще ни деятелям государственным США, ни российским государственным деятелям, мы будем стремиться к тому, чтобы наши отношения не выходили за рамки словесной дуэли.
Звонки. Мне Владимир из Московской области, пожалуйста. Да, только выключите, нет звонка, да, хорошо, значит, Алла Павловна нам, пенсионерка из Москвы, пишет: «Господин Валерий, вы считаете нормальным тот факт, что церковь отделена от государства, и в этом случае патриарх не имеет права заниматься политикой, а патриарх с трибуны алтаря агитирует за избрание Владимира Путина, как это, за это и не надо сажать, и мое мнение, что девочки пусть играют героини, я восхищаюсь их поступком, и такое впечатление, что ваши родственники служили либо охранниками в ГУЛАГе, либо тюремщиками». Конец цитаты.
Знаете, мои родственники вот были царскими офицерами, с одной стороны, с другой стороны, крестьянами, и обе как раз сидели в ГУЛАГе, не в качестве охранников. Мои родственники пострадали от этого режима, именно поэтому я отношусь к Советскому Союзу резко негативно, я не считаю, что это то, что мы потеряли. Очень хорошо, что мы потеряли Советский Союз, и я не скорблю ни по его эстетике, ни по его идеологии. Что касается сращивания церкви и государства, опять-таки, не вижу в этом никакого криминала. Церковь и государство – это два кита российской национальной жизни, и то, что они сотрудничают между собой, то, что они обмениваются мнениями, в тяжелую минуту поставляют друг другу плечо, это как раз хорошо. Главное, чтобы они не подчинялись взаимно друг другу, не играли в Ватиканские игры, не строили из себя, с одной стороны, управляющего центра а-ля римский папа, с другой стороны, некого кесаря, который есть глава церкви и государства. Они в данном случае выступают как равноправные инстанции. И их сотрудничество, оно неизбежно, и, в принципе, оно разумно.
Да, буквально Валерий, два слова буквально.
Вы забываете о том, что Россия – это светское государство. Почему тогда, допустим, мусульмане, мусульманская церковь или какая-то еще церковь не имеет такого же влияния, как православная церковь?
Этим вопросом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были в петербургской студии корреспондент интернет-издания «Каспаров.ру» Полина Петрова и шеф-редактор газеты «Вестники Единой России» Валерий Береснев. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». 12 в театре «Современник». Дежурный свет. Поэзия Александра Танкова. Книга «Слова иконописцев и живописцев Оружейной палаты». Концепция музея Булгакова. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Метро МНИ обещает Кремлю меньше гибкости.
Комментарии экспертов.
Убийство в Казани. История политических провокаций.
Право автора.
Ольга Романова. Общак детям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».